Глава 13. Васисуалий Лоханкин и его роль в русской революции. Ровно в 16:40 Васисуалий Лоханкин объявил голодовку. Он лежал на клеенчатом диване, отвернувшись от всего мира лицом к выпуклой диванной спинке. Лежал он в подтяжках и зеленых носках, которые в Черноморске называют также «карпетками». Поголодав 20 минут в таком положении, Лоханкин застонал, перевернулся на другой бок и посмотрел на жену. При этом зеленые карпетки описали в воздухе небольшую дугу. Жена бросала в крашеный дорожный мешок свое добро. Фигурные флаконы, резиновый валик для массажа, два платья с хвостами и одно старое без хвоста, фетровый ковер со стеклянным полумесяцем, медные патроны с губной помадой и трикотажные рейтузы.
«Варвара», — сказал Лоханкин в нос.
Жена молчала, громко дыша.
«Варвара», — повторил он, — «неужели ты в самом деле уходишь от меня к Птибурдукову?»
«Да», — ответила жена, — «я ухожу. Так надо».
«Да почему же? Почему?» — сказал Лоханкин с коровьей страстью.
Его и без того крупные ноздри горестно раздулись, задрожала фараонская бородка. «Потому что я его люблю».
«А я как же?»
«Васисуалий, я еще вчера поставила тебя в известность. Я тебя больше не люблю».
«Да я... я же люблю тебя, Варвара!»
«Это твое частное дело, Васисуалий. Я ухожу к Птибурдукову. Так надо!»
«Дед!» — воскликнул Лоханкин. «Так не надо! Не может один человек уйти, если другой его любит!»
«Может!» — раздраженно сказала Варвара, глядя в карманное зеркальце. «И вообще, перестань дурить, Васисуалий!»
«В таком случае...» «Я продолжаю голодовку», — закричал несчастный муж. «Я буду голодать до тех пор, покуда ты не вернешься. День, неделю, год буду голодать!»
Лоханкин снова перевернулся и уткнул толстый нос в скользкую холодную клеенку.
«Так вот и буду лежать в подтяжках», — донеслось с дивана, — «пока не умру. И во всем будешь виновата ты с инженером Птибурдуковым!»
Жена подумала, надела на белое невыпеченное плечо свалившуюся бретельку и вдруг заголосила. «Ты не смеешь так говорить о Птибурдукове! Он выше тебя!» Этого Лоханкин не перенес. Он дернулся, словно электрический разряд пробил его во всю длину от подтяжек до зеленых карпеток.
«Ты! Самка! Варвара!» — тягуче застонал он. «Ты публичная девка!»
«Васисуалий, ты дурак!» — спокойно ответила жена.
«Волчица ты!» — продолжал Лоханкин в том же тягучем тоне. «Тебя я презираю! К любовнику уходишь от меня! К Птибурдукову от меня уходишь! К ничтожному Птибурдукову нынче ты, мерзкая, уходишь от меня! Так вот, кому ты от меня уходишь, ты похоти предаться хочешь с ним, волчица старая и мерзкая притом!»
Упиваясь своим горем, Лоханкин даже не замечал, что говорит пятистопным ямбом, хотя никогда стихов не писал и не любил их читать. «Васисуалий, перестань поясничать», — сказала волчица, застегивая мешок. «Посмотри, на кого ты похож. Хоть бы умылся. Я ухожу. Прощай, Васисуалий. Твою хлебную карточку я оставлю на столе». И Варвара, подхватив мешок, пошла к двери. Увидев, что заклинания не помогли, Лоханкин живо вскочил с дивана, подбежал к столу и с криком «Спасите!» порвал карточку. Варвара испугалась. Ей представился муж, иссохший от голода, с затихшими пульсами и холодными конечностями. «Что ты сделал?» — сказала она. «Ты не смеешь голодать?»
«Буду», — упрямо заявил Лоханкин. «Это глупо, вы сесуалии. Это бунт индивидуальности». «И этим я горжусь», — ответил Лоханкин подозрительным по ямбу тоном. «Ты недооцениваешь значение индивидуальности и вообще интеллигенции».
«Но ведь общественность тебя осудит».
«Дуй, пусть судит», — решительно сказала Васисуали и снова повалился на диван.
Варвара молча швырнула мешок на пол, поспешно стащила с головы соломенный капор и, бормоча, взбесившийся самец, тиран, собственник, торопливо сделала бутерброд с баклажанной икрой. «Ешь!» — сказала она, поднося пищу к пунцовым губам мужа. «Слышишь, Лоханкин, ешь сейчас же, ну!»
«Оставь меня!» — сказал он, отводя руку жены.
Пользуясь тем, что рот голодающего на мгновение открылся, Варвара ловко впихнула бутерброд в отверстие, образовавшееся между фараонской бородкой и подбритыми московскими усиками. Но голодающий сильным ударом языка вытолкнул пищу наружу. «Ешь, негодяй!» — в отчаянии крикнула Варвара, тыча бутербродом. «Интеллигент!» Но Лоханкин отводил лицо и отрицательно мычал. Через несколько минут разгоряченная, вымазанная зеленой икрой, Варвара отступила. Она села на свой мешок и заплакала ледяными слезами. Лоханкин смахнул с бороды затесавшиеся туда крошки, бросил на жену осторожный косой взгляд и затих на своем диване. Ему очень не хотелось расставаться с Варварой. Наряду с множеством недостатков у Варвары были два существенных достижения — большая белая грудь и служба. Сам Васисуали никогда и нигде не служил. Служба помешала бы ему думать о значении русской интеллигенции, каковой социальной прослойке он причислял и себя. Таким образом, продолжительные думы Лоханкина сводились к приятной и близкой теме — Васисуали Лоханкин и его значение. Лоханкин и трагедия русского либерализма. Лоханкин и его роль в русской революции. Обо всем этом было легко и покойно думать, разгуливая по комнате в фетровых сапожках, купленных на Варварины деньги, и поглядывая на любимый шкаф, где мерцали церковным золотом корешки брокгаусского энциклопедического словаря. Подолгу стаивал Васисуали перед шкафом, переводя взор с корешка на корешок. По ранжиру вытянулись там дивные образцы переплетного искусства. Большая медицинская энциклопедия «Жизнь животных», пудовый том «Мужчина и женщина», а также «Земля и люди» Элизе Реклю. Рядом с этой сокровищницей мысли, нетерпеливо думал Васисуали, делаешься чище, как-то духовно растешь. Придя к такому заключению, он радостно вздыхал, вытаскивал из-под шкафа родину за 1899 год в переплете цвета морской волны с пеной и брызгами, рассматривал картинки англо-бурской войны, объявление неизвестной дамы под названием «Вот как я увеличила свой бюст на 6 дюймов» и прочие интересные штучки. С уходом Варвары исчезла бы и материальная база, на которой покоилось благополучие достойнейшего представителя мыслящего человечества. Вечером пришел Птибурдуков. Он долго не решался войти в комнаты Лоханкина и мыкался по кухне среди длиннопламенных примусов и протянутых накрест веревок, на которых висело сухое гипсовое белье с подтеками синьки. Квартира оживилась. Хлопали двери, проносились тени, светились глаза жильцов, и где-то странно вздохнули «мужчина пришел».